Пророка Исаия, 9 глава, 6 текст, читается каждый год на Рождество. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его нет предела на престоле Давида, отца его». Братья и сестры, на самом деле это прекраснейший текст, и обычно читающие 9 главу пророка Исаии и проповедующие из этой главы сосредотачивают свое внимание именно только на этот текст, как бы вырывая его из контекста, и это тоже где-то правильно, потому что стих очень-очень такой вот назидательный. Я хотел бы, дорогие друзья, сегодня прочитать в контексте этих слов, что имел в виду пророк Исаия, когда подводит нас к этому тексту: «Ибо младенец родился нам». Что же произошло в земле иудейской? Что же произошло в земле израильской такого, что Богу нужно было отдать Сына Своего Единородного для спасения человечества? И это была любовь нашего Бога. Итак, я желаю сегодня прочитать книгу пророка Исаии, 9 глава. Для тех, кто вооружился Священным Писанием, я прошу открыть, братья-проповедники, особенно, давайте мы сейчас прочитаем этот текст и закончим этим текстом. «Младенец родился нам». Исаия 9 глава с 1 по 7 стихи прочитаем. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующие возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснительно его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Пророчества Исаии пришлись ко времени в середине между Моисеем и Иисусом Христом. Это прекраснейший пророк по-еврейски Иешаяху, что означает «спасение, посланное Богом». Среди всех остальных ветхозаветных пророков пророк Исаия примечателен своими пророчествами именно о Мессии, об Иисусе Христе. Его служение началось в возрасте 20 лет, молодежь. Когда Исаии было 20 лет, он увидел Бога на престоле высоком и превознесенном. И с тех пор началось его служение. И он произносил пророчество в одни таких иудейских царей, как Ахаз, Озия, Яфам, Ахаз, Езекия, Манасия. И пророк Исаия мученически погиб во времена царя Манасии. Я сейчас не буду говорить о самом пророке Исаии. Я хотел бы сказать, друзья, о том слове, которое он сказал к нам сегодня. Библия гласит, пророчества Исаии говорят нам о том, что евреи отошли от Бога, когда в их царстве распространилось идолопоклонство. Народ стал грешить, и с каждым годом этот грех становился все более ярким и ярким. И вот в одни Факея, царя израильского, царь ассирийский увел в плен северную часть Израиля. Итак, вот перед нами Израиль, допустим, да, вот северная часть, это высшая часть по карте, это Галилея языческая. Вот, и эту часть, где было колено Завулонова и колено Нефалимова, вот эта северная часть Израиля была уведена в плен ассирийцами. Жители всех районов Галилеи были уведены в плен. И это произошло в 734 году до нашей эры. Самария, она устояла, но через 13 лет примерно и Самария тоже пала. Итак, между падением северной части и падением Самарии прошло примерно 13 лет. По всей видимости, это слово Исаия сказал именно в это время. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, а последующее время возвеличит за Иорданскую сторону. Братья и сестры, народ упорствовал в грехе неверия в Бога. И вот пришли ассирийцы. В Библии говорит о том, что Завулон и Нефалим – это была первая часть царства, которая была уведена в плен ассирийцами. Наверное, по всей видимости, об этом времени говорит пророк Исаия. Это прежнее время, оно умолило землю Нефалимову и землю Завулонову. Но последующее время возвеличит. Предыдущая глава, 8, нам говорит о том, что иудеи не обращались к закону и откровению. Дорогие друзья, если мы с вами не будем обращаться к закону Божию, к откровению Божьему, мы будем жить так, как жил Божий народ. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего, и взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Пришло время, и пришел Мессия Иисус Христос. Именно эта самая земля однажды подарит миру Искупителя, царя всех царей Иисуса Христа. Во второй главе пророк Исаия видит будущее вселенское правление Сиона. В четвертой главе пророк Исаия видит самого царя. В седьмой главе он предсказывает рождение Христа от Девы Марии. И вот в девятой главе он произносит, дорогие, какие точные и величественные слова о божественной природе, о вечной природе нашего Господа, ибо младенец родился нам. Я всех, дорогие друзья, поздравляю с этим великим праздником. Младенец родился нам, и нарекут ему имя Чудный Советник. Интересно, дорогие друзья, что в оригинале употребляются 4 имени нашего Господа. Не чудный через запятую советник, а чудный советник. Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Итак, дорогие, в этой главе, в 9 главе, нам представлены, скажем так, милостивые обетования евангельской благодати в явлении Иисуса Христа. Эти слова, которые мы с вами прочитали, они являются учением о Мессии, о Его победе и о Его владычестве. А вот первые слова 9 главы, они явно относятся к завершению предшествующей главы, где все выглядело мрачным и скорбным. Я прочитаю еще раз. «Вот горе, мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму». Но не всегда будет там мрак. Наступит время, и на землю придет Иисус Христос. Наступит время, когда Бог посетит землю в Сыне Своем. Вы знаете, дорогие, я для себя отметил такую мысль. Вот когда в нашей жизни наши дела приобретают самый мрачный оборот, давайте помнить, что мы верим в того, кто образует свет и творит тьму. И Он определил границу света и тьмы. И Он поставил свет над тьмой. Мы читаем в первой главе книги «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и что? Тьма над бездною. И вдруг голос: да будет свет, и воссиял свет». Братья и сестры, не всегда там будет мрак. Наступит время, когда появится свет. Кто из вас когда-нибудь был в планетарии каком-либо? Есть такие чудесные, да, вот, ну, музеи, планетарии. Я помню, однажды я оказался в одном таком месте. Как это было творчески, как это было впечатляюще. Нам сказали, что нельзя выкрикивать, ахать от удивления. Но я точно помню, когда мы смотрели и, знаете, мы как будто переключились, вот, вышли в какое-то пространство, и наступила эта великая тьма, и вдруг свет появился. Сказал Господь: да будет свет. Аж мурашки похожи. То есть свет Он преизобилует над тьмою. Братья и сестры, вот я понимаю, что Рождество Иисуса Христа – это торжество света над тьмою. Итак, в этом тексте я для себя отметил 3 обетования, которые указывают на евангельскую благодать. Первое. Это обетование о славном свете, который рассеет тьму. Читаем второй стих. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий». Братья и сестры, а как они увидят свет великий? Младенец родился нам, имя ему «Чудный советник». Следующее. «На живущих в стране тени смертны свет воссияет». Младенец родился нам. Вот это выражение «тени смертны», «шеол», «преисподня», там, где отсутствует свет, и вдруг появление света. Братья и сестры, между пророком Малахией и рождением Христа было 400 лет тьмы. Народ погружался в грехи и в беззаконие. И вдруг в рождественскую ночь ангелы появились. Свет появился, и ангел возвестил о рождении Мессии. Младенец родился нам. Да, это пророчество исполнилось в рождественскую ночь, и не только. В Матфея в 4 главе мы читаем эти же самые слова, когда наш Иисус после возвращения из Египта с родителями поселился в Назарете. Скажите, Назарет – это Галилея или это Иудея? Назарет – это Галилея. И оставив Назарет, Иисус поселился в Капернауме Приморском. Итак, Иисус родился в Вифлееме Иудейском. Он там очень мало времени пробыл. Но основная часть его жизни проходила в Галилее языческой, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаии. С того времени Иисус начал проповедовать. Братья и сестры, вот оно исполнение этого слова. Не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Пришел в Галилею Иисус Христос, там он совершал чудеса. Например, в Назарете Иисус провел детство. В Кане Галилейской он совершил первое чудо. На горе Фаворе в Галилее он преобразился перед учениками. Там, в Галилее, он приобрел себе учеников. В Капернауме Иисус совершил множество чудес. Практически вся жизнь нашего Господа прошла в Галилее. Вы знаете, дорогие, и на самом деле в Галилее языческой засиял свет. Иисус ходил по всем городам галилейским, проповедуя о Царстве Божьем. И вот появился свет среди этой тьмы. Вы знаете, когда апостол Павел стоял перед царем Агриппой, он говорил о своем обращении. Как апостол Павел красиво подвел о своем назначении. Для чего Бог его поставил на путь служения? «Бог послал меня к язычникам открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету». Не всегда там будет тьма. Придет время, появится свет. И появился апостол Павел. «Они обратятся от власти сатаны к Богу». Братья и сестры, за одну секунду, даже, наверное, меньше, Бог меняет сердце человека. Я могу приводить много примеров. Знаете, мы потомственные верующие, не смотревшие телевизор, скажем так, не имевшие сильных неверующих друзей, наше обращение к Богу, оно не столь ярко, так бы я сказал, в плане внешнем. Хотя убежден, что Бог возрождает сердце человека всех одинаково, дает новую жизнь. И вот представьте себе человека, который в грехах, в беззакониях, и вдруг он приходит к Богу с покаянием. Не всегда будет там мрак. Придет время, и Господь посетит это сердце, Он поменяет его. Давайте мы представим себе человека, который выходит на покаяние. У него из кармана видно, вот торчит, да, коробка сигарет. Я видел такое. И он молится: «Господи, прости меня». На нем лица нет. Он в изорванной одежде. И вы представляете, в этот момент Господь поселился. Он еще не успел сигареты вытащить из кармана, от него еще запах спиртного, а он новый человек. Бог преобразил его жизнь. Безусловно, он переоденется. Он ведет, будет вести хорошую, прекрасную христианскую жизнь. Но Господь поменял его. Вы знаете, дорогие, вот чем мне нравится апостол Павел. Он верил в силу Евангелия. Это и есть Рождество. Когда пастухи были ночью на поле, когда было темно, вдруг ангел предстал, и все осияло. Слава Господня посетила их, и Рождество, младенец родился в яслях. Наши братья Совета Церкви на прошлой неделе посещали те же места, где мы раньше были по следам апостола Павла. Некоторая переписка была. Вы знаете, дорогие, это на самом деле очень впечатляюще. Павел посещал огромные города Римской империи, самые развращенные города. Я уже говорил эту мысль и хочу ее повторить. Когда Павел приходил в Коринф, когда он приходил в Антиохию, когда он приходил в Эфес, возьмите Афины и Рим, люди погрязали в грехах и беззакониях. И вдруг приходит Павел и начинает свидетельствовать о Христе. Сказал: Павел, ты не сможешь сказать этим людям о Христе. Здесь нельзя историю повернуть вспять. Эти люди никогда к Богу не обратятся. Но Павел так не думал. Он выходил и проповедовал. Между ними был и Дионисий Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и многих, которых имена мы не знаем. И люди обращались к Богу. Дорогие, я к чему это говорю? Рождество Христово – это праздник света. Не всегда будет мрак. Может быть, кто-то молится о своих детях, непокаянных. И, может быть, долго молится. Вот иногда слышу я молитвы наших членов церкви. Я постараюсь войти в положение родителей, когда они днем и ночью молятся о своих детях, о своих внуках. И иногда кажется, все, Господи, там такой мрак. Они не хотят слушать Евангелие. Они не хотят идти к Тебе. Сегодня, дорогие друзья, Библия говорит: народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной воссияет свет. Рождество – это праздник света. Вы знаете, эти дни вот мы ездили с благовестием, и завтра будем, Александр сегодня еще расскажет, чем отличается Рождество от других праздников. Вот едешь по темной улице, везде тьма, и вдруг рождественские огни. Дорогие, мне очень нравится, что рождественские огни, они доминируют над тьмой. Потому что свет сильнее, чем тьма. Это Христос, это Его рождение. Второе обетование в этом тексте. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. А как? Младенец родился нам. Нарекут ему имя чудный советник, отец вечности. Дорогие друзья, Рождество – это праздник радости. Вот почему мы поем, вот почему мы торжествуем. Ты умножишь народ. Вот они ходят, маленькие дети. Это результат Рождества. Ты умножишь народ, ты увеличишь радость его. Я допускаю мысль, что у нас сегодня в собрании есть люди, у которых нет радости в сердце. Дорогие, если у вас нет света Христова, вы не можете по-настоящему радоваться. Сначала народ увидит свет великий, а потом Господь увеличит радость его. И мы поем: «Радуйся, мир, Христос грядет». Ангелы воспели: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Рождество – это праздник радости. Вчера, когда мы ездили на благовестие, все это длинной колонной, духовой, дети поют, люди просто удивлены, они выходят из своих домов. Когда мы уже закончили двухчасовое благовестие, я смотрю, сзади останавливается машина, довольно-таки дорогая машина с Дмитрием, вот, и Анной, вот мы подошли, а это люди, ну, черные люди, вот, наши братья, сестры, наверное, да, вот. Ой, какие они эмоциональные, темненькие люди, какие они эмоциональные. Нам, в общем-то, эмоции им не занимать. Они, оказывается, всю дорогу с нами ехали, и вот, в общем-то, вместе с нами. Вот. Ну, по-другому немножко радовались, по-другому. Вот. Мы так не умеем радоваться, у нас чуть поскромнее. Но как они радовались этому празднику? Звать ее Мелисса, она говорит: у нас церковь на карантине, сейчас ковид, мы не собираемся. Но у вас собрание проходит, сделайте прямую трансляцию. Я хочу на Рождество побыть на настоящем собрании. Братья и сестры, слава Богу, что у нас сегодня собрание. Ты увеличишь радость его, ты умножишь народ. Я возвещаю вам великую радость. Как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Здесь я хотел бы сделать дальше мысль, сказать на Голгофский крест. Христос родился, потом умер на кресте. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Посему я дам ему часть между великими, и он с сильными будет делить добычу. Я понимаю, дорогие, что великие и сильные – это Церковь Христова. Эту добычу, победу над грехом, всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Это торжество Христа на кресте. Он наш Спаситель, Он наш Победитель. Я дам ему часть между великими, и он с сильными будет делить добычу. Это наша радость. Слава Богу. И третья мысль, это в 4 стихе. Это третье обетование благодати Божией. Всякое, простите, 4 стих. «Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь». Это обетование о славной свободе. Итак, свет, радость и свобода. Читатели этого пророчества знали, о чем идет речь. Я напомню, что земля Завулонова и Нефалимова была уведена в плен ассирийцами. Недавно мы говорили о том, что ассирийцы отличались своей жестокостью. Это были очень жесткие люди. Если верить их собственным письменам, то они сдирали кожу со своих врагов живьем и складывали в груды их черепа и так дальше. Это была ужаснейшая бойня. Это был мрак и это была тьма. Ярмо тяготило, жезл поражал, трость притесняла. И вот появляется тот, который может освободить. Дорогие, конечно же, речь идет о предназначении Евангелия, о его благодати сокрушить ярмо, жезл и трость притеснителя и дать ему избавление. Вот сегодня вот и брат первый говорил, да, о цели прихода нашего Господа. Братья и сестры, ярмо греха нас не тяготит, жезл нас больше не поражает, трость нас не притесняет. Господь это сокрушил на кресте. А как это получилось? Младенец родился нам, Он дан нам, и нарекут Ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Младенец родился нам. Итак, дорогие друзья, Он спасет людей своих от грехов их. Я понимаю, дорогие, так, в свете этого текста, ибо младенец родился нам, Бог дает нам три обетования евангельских. Мы с вами имеем свет спасения. Мы с вами имеем радость, имеем свободу и избавление от грехов. Как бы хотелось, чтобы каждый человек понимал эту истину. Братья и сестры, люди вокруг нас, многие не знают о Христе. Мы вчера с семьей посетили примерно 100 домов наших соседей с благовестием. Люди не знают Бога. Не надо в Африку ехать. Вот она здесь, на Риолинде. Не надо куда-то далеко. Знаете, вот если меня пошлют миссионером, вот я буду благовествовать. Идите к соседям, расскажите им. Вчера я забрал детей со спевки, со скрипичного оркестра. Еду недалеко от дома, смотрю, страшная авария. Мотоцикл лежит разбитый. Вот, в общем-то, дорогие, я первый раз видел, рука оторвана на дороге отдельно. Это был просто ужас. Вот. И сегодня мы едем, ну, я не знаю, ему делали искусственное дыхание. Пытались привести его в жизнь. Похоже, молодой парень. Представьте, рука оторвана с перчаткой, и все. Вот. И сегодня я смотрю, там уже свечки мексиканские. Похоже, это был мексиканец молодой. Разбился, ушел. Ну, раз свечки, то, похоже, он не выжил. Дорогие, не всегда будет мрак, наступит свет. Поэтому нам нужно молиться о наших близких. Заканчивая, я хотел бы представить предмет для нашей молитвы. Обратите внимание на уничижение Сына Божьего. Тот, кто является Богом крепким, он стал младенцем. Тот, кто является Отцом Вечности, он вошел во время. Имя ему чудный советник, но как мало тех, кто действительно ищет совета его. Он князь мира, Сар, Шалом, ему дана всякая власть на небе и на земле. Ибо младенец родился нам, это его человеческая природа, Сын дан нам. Давайте поговорим о его божественной природе. Имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь мира. Беспрекословно совершилось великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Рожденный младенец в яслях – это настоящий человек, это настоящий Бог. Воплощение Сына Божьего является доступом к раю, к благодати Божией. Давайте мы сейчас, дорогие, помолимся. О чем помолимся? Поблагодарим Бога за этот великий свет спасения, за то, что у нас есть эта радость спасения, за то, что Господь освободил нас от ярма греха, от жезла притеснителя, и воздадим ему славу и честь. Аминь.